Привет, это подкаст «Раскадровка». Здесь мы, представители разных поколений, смотрим кино и делимся мнениями. У микрофона, как всегда, я, Егор и Лика.
Всем привет.
И сегодня мы решили обсудить фильм Кирилла Серебренникова под названием «Петров в гриппе». И этот фильм изначально был снят по книге Алексея Сальникова «Петрова в гриппе и вокруг него». И на самом деле я познакомился с этим фильмом по премии Каннов, да, потому что этот фильм выиграл Канны за операторскую работу. И, как мне показалось, операторская работа, правда, была великолепна. Что думаешь?
Да, я соглашусь, что фильм снят очень интересно, но также я поддержу Кирилла Серебренникова, который в одном из своих интервью сказал, что не очень понимает, как западный зритель все это смотрит, потому что аудитория его фильма — это люди, которые живут в России и понимают, о какой реальности идет речь. Но в последующем интервью я читала, что как раз западные журналисты больше задают Кириллу вопросы о том, как снять этот фильм. То есть это, конечно же, как и все и постановки, и фильмы Кирилла, это очень классное творческое высказывание, и оно всегда интересно сделано. И этим интересуются, и я не удивлена, что именно операторская работа была выдвинута в этом фильме
на
фестивале.
Да, бесспорно. На самом деле, из интересных моментов именно операторской работы мне почему-то в этом фильме вспоминается момент, когда наш главный герой приходит к Сергею в гости, как раз чтобы нажать на курок, да, потому что его место жительства, да, Сергея, выглядит бесспорно радужно, безусловно, прям радужным, только вот имеет теплые желтые оранжевые тона, и при этом было очень интересно смотреть, как главный герой выходит из дома, и вокруг вот эта тьма, вот эта, пожалуй, российская давящая тьма, когда наступает зимний период.
Как интересно ты воспринимаешь желтый цвет, потому что у меня вот эти вагончики, несколько рядом стоящих вагончиков, в котором живет Сергей, с этими очень странными желтыми стенами, не воспринимаются как нечто теплое, а больше как нечто странное и неестественное, не похожее на дом. Хотя, конечно, это как бы контрастирует с окружающей реальностью, такой темной, они приходят из холодной, там, серой улицы. Это, пожалуй, больше соответствует некому логову творческого человека, да, писателя, которое кажется странным, и желтый цвет у меня вызывает напряжение.
Да, пожалуй, я соглашусь, что в целом желтые обои выглядят не очень, да. Но в данном моменте мне как раз больше нравится вот это, что у нас есть как бы желтый интерьер этого дома, да, и каким бы образом он не казался таким вот нервирующим, и все. Петров выходит на улицу, и там кромешная тьма. И не знаю, когда я смотрел, несмотря на то, что дом уже был подожжен, когда Петров вышел, я моментально захотел вернуться обратно в дом. Потому что, не знаю, мне показалось, что даже это подобие дома уютнее, чем вот это дающее окружение зимнее.
Ну да, атмосфера да-да, там совершенно мрачная.
Чем атмосфера улицы, бесспорно. Наверное, поэтому, я думаю, зарубежному зрителю было бы интересно смотреть, потому что, пожалуй, можно по пальцам одной руки перечислить страны, где можно испытать схожее. И когда ты смотришь в Франции, условно говоря, да, то у тебя нету такого климата, который прям давит на тебя своими сумраками.
Ну, я тут могу добавить, что так же, как восприятие вот этого ну, возьму в кавычки дома, потому что когда человек живет в вагончиках, это не воспринимается как дом. А, то есть как бы не было, например, уродливого жилища самого Петрова, это квартира, где, я не знаю, пусть там старый кафель в ванной, да, советский, ну, совершенно неуютный, но это можно назвать домом. А там, где живет писатель, да, его друг, очень сложно. И совершенно параллельно, вот ты говоришь про холод, там, сумеречность улиц, да, неуютность. Для меня эта сумеречность, она складывается больше не из каких-то климатических составляющих, а из того, ну, какая-то реальность необустроенная. То есть, там, я не знаю, неубранные дорожки, да. Действие происходит перед Новым годом. Я не вижу как-то там особо украшенного города, да. То есть то, что украшено, наоборот, смотрится как-то странно, как вот этот кокошник на кондукторше в троллейбусе, понимаешь? То есть это нечто не говорящее о празднике, но не приносящее праздничную атмосферу. И по самому сюжету мы видим там, например, когда там Петрова вытягивают из троллейбуса, и в одной из первых сцен, и они расстреливают на улице кого-то, каких-то госслужащих, там, депутатов или кого-то там. То есть на улицах не просто очень необустроено, там, некомфортно, там просто небезопасно находиться. Вот. И вся это как бы и на меня давит больше вот это, этот сумрак человеческий больше, чем климатический, о котором ты говоришь ты.
Да, на самом деле, очень интересный эпизод с кондукторшей в кокошнике, потому что это во мне навевает воспоминания о Карго-эффекте, когда аборигены пытались из дерева строить самолеты и думали, почему они не летают. И тут, на самом деле, похожа получается штука, потому что у нас есть кондукторша, которая в кокошнике, там можно попробовать вспомнить момент из магазина, там, который старался каким-то образом быть наряженным, но при этом у тебя есть все остальное, например, улица, которая не помогает новогоднему настроению. И как раз этот фильм как-то не создает новогоднее настроение при всем его старании вот, в виде дамы в кокошнике.
Ой, как интересно, я совершенно не думала о кокошнике и всяком новогоднем убранстве в этом фильме, как о карго-культе. Вообще неожиданная мысль, спасибо, что ты это подкинул. Очень забавная. Но давай вернемся то, с чего мы начали, мы так уже ответвились. Мы говорили про операторскую работу и те сцены, которые запомнились. И мне, конечно, запомнились длинные как бы кадры без монтажа, когда снимается такой камерой, которая как-то она двигается, и там нет склеек, и все это сложно снять. Ну и больше всего впечатляет и красиво снято это сцена, когда начинается в библиотеке встреча, ну, вечер клуба писателей, поэтов Петрова. Она уходит за эти стеллажи книг, и там понятно, что это бредовое, то ли воспоминание, то ли какое-то бредовое видение, когда тут же между этих полок возникает ее муж, и они начинают заниматься любовью, и вот через эти несколько пролетов полок доползают до этого дивана, где она вот в конце вот этого дубля просто садится на диване вся в зеленом, хотя изначально она была так, ну, одета, не знаю, как серая мышка, условно говоря. Вот, и потом она, то есть это некое перевоплощение, когда она впервые появляется в этом зеленом пальто, и дальше, когда она является нам монстром, это сопровождается ее совершенно черными зрачками, обязательно этим зеленым пальто. И это снято одним дублем и смотрится, конечно, очень интересно.
Да, бесспорно, это был один из интереснейших моментов в фильме, и Да, пожалуй, надо отдать должное Владиславу Апельянцу, потому что вот эти вот однодублевые моменты, они безумно интересно смотрятся, да, я могу вспомнить как раз тот момент, когда Петрова вытягивают из трамвая, потому что, насколько я помню, это тоже вот одним дублем все снято.
Когда происходит расстрел?
Да-да-да.
Троллейбусы.
Да, а, вот из троллейбуса, да-да-да. Вот его высядивают, и на самом деле это тоже вот, насколько я помню, выглядит одним дублем, и вот бесспорно потрясающая работа. Или, кажется, могу вспомнить фрагмент, когда нам впервые показывают Сергея, когда он первый раз идет в редакцию, насколько я помню, да? Соответственно, Петрова заменяет Сергей в какой-то момент, и это тоже кажется одним дублем. В общем, за что вот фильм хорош, зато он и абсолютно правда хорош, операторская работа тут прелестна.
Но мне еще нравится, как перемежается ассоциация вот с комиксом. Помнишь, та сцена, когда мы сначала видим, ну, уже в конце фильма, как один из последних кадров, когда мы видим Петрову, она очередной раз забрасывает стирать свое пальто, и мы ее видим в ванной, ну, практически графическая, сверху, и она рыдает. Это происходит на контрасте. До этого она смотрит, как ее муж и сын после елки счастливые, судя по всему, ну, как минимум обнимающиеся, да, такие, ну, преображенные, да, вот этим праздником, заходит в подъезд, а она, ну, вот, как бы она в другом состоянии, да, она опять стирает пальто, и значит, за время, когда они уезжали, она совершила еще одно убийство какого-нибудь маньяка, вот. Но я больше об этой сцене, она снята сверху, и потом мы видим, как Петров на кухне уже после этого рисует этот сюжет, и там тоже, ну, в таком же ракурсе сидит женщина, рыдает, и это перенесено на бумагу. И вот такие переходы из разных форматов комикс и картинка в фильме, ну, кадр в фильме, это довольно интересные переходы, которые помогают нам перепрыгивать из реальности в бред, в комиксы, вот в творческий мир Петрова. Это классные находки, мне нравятся.
Да, и, кстати, я сейчас вспомнил, что хочется еще выделить, это фрагменты воспоминаний в этом фильме, потому что они все сняты от первого лица, и это тоже достаточно интересно, потому что вначале я пытался ассоциировать с Петровым. Как раз вот эти воспоминания помогают, потому что ты буквально от лица Петрова их переживаешь.
Ну да, ты видишь все происходящее глазами этого маленького мальчика, который попал на елку. Тебе наклоняется там мама, она завязывает тебе, поправляет тебе там свитер или еще что-то происходит. Да, это интересная точка зрения. Ну да, это операторское решение. Мы уже довольно много всего нашли интересных ракурсов. Да, действительно, смотреть интересно. Вот с этой точки зрения фильма как медиума между нами и миром героев.
Что ты скажешь по поводу своего мнения? Как тебе в целом фильм? Как произведение?
Я хочу сказать, что если бы я не сделала над собой усилие досмотреть его до конца в первый раз, то я бы, возможно, его не досмотрела. Слишком он сумеречный и вызывает во мне мрачные воспоминания 90-х. Хотя 90-е для меня не мрачный период, но просто вот из фильма идет какая-то гнетущая безнадега, беспросветность. И, ну, мне даже какие-то там, какая-то ирония, которая как бы есть в этом фильме, какой-то абсурд происходящего, я не могла при первом просмотре оценить. И у меня, ну, то есть у меня в восприятии осталась красивая картинка. И еще я думала, как было бы правильно сначала посмотреть фильм или сначала прочитать текст книги. И я понимаю, что некоторые связки в фильме я могла делать благодаря тому, что я прочла книгу, а не потому, что я смотрю сейчас фильм. И сейчас я задумываюсь. То есть мне до просмотра фильма казалось, что естественно прочитать текст, а потом посмотреть фильм. Сейчас мне так не кажется. В общем, я через первый просмотр продралась, но спустя две или три недели мне захотелось его пересмотреть. Я смотрела уже другими глазами и полноценно наслаждалась этим фильмом и всеми эффектами, которые были заложены в нем. Вот такое впечатление.
Интересно. Мне тоже, на самом деле, было труден этот первый просмотр фильма. На самом деле, по другим низким причинам, так я совсем абсолютно не застал моменты 90-х. Но мне казался фильм, на самом деле, несколько сумбурным при первом просмотре. Да, например, вот фрагмент книги, там, где Петров садится в катафалк с Игорем. Да, он занял в книге 75 минут. Да, и...
В аудиокниге.
Да-да-да, в аудиокниге он занял 75 минут. То есть это в страницах, наверное, в районе 50, да. Тут он прошелся за 15 минут. И мне это показалось достаточно сумбурным. Особенно сцена с расстрелом. Да, она прям попала прям в лицо мне, потому что я ожидал, что сейчас будет... медленная сцена в троллейбусе, и тут меня перекидывают на расстрел, потом обратно в троллейбус, и это казалось несколько сумбурным.
Слушай, но надо обратить внимание, что сцена с расстрелом — это одно из немногих, что в сюжете привнесено режиссером и чего нет в книге.
Это точно, и, наверное, поэтому мне тоже было несколько некомфортно, потому что... Вот она, сцена в троллейбусе, все знакомо, я вот, типа, вижу Петрова, да, он кашляет, как в книге, вот эти люди, обсуждающие, как в книге. И, наверное, поэтому мне было некомфортно именно вот эта сцена, потому что тут меня выкидывают из знакомого сюжета книги, и, наверное, это такой вот простой некомфорт, дискомфорт, когда тебя выкидывают из знакомой среды и такой вот.
А вот тут я хотела бы поспорить, потому что фильм и книга — это два разных произведения, и считать книгу подстрочником для фильма было бы не совсем правильно. И поэтому, ну, кстати, один из выводов, который я для себя сделала, нужно разносить во времени прочтения книжки и просмотр фильма, чтобы впервые там читаешь или смотришь, оно отлежалось и немножко даже ушло из памяти и не мешало тебе смотреть эту историю, рассказанную другим человеком с помощью другого медиа, да? И мне понравилась, наоборот, эта сцена, потому что... Ну, я понимаю, что это сейчас, уже посмотрев фильм, я понимаю, что это был бред, Петрова, но когда я смотрела фильм, эта сцена воспринималась как реально происходящее, и она много говорила мне о том, что творится на улицах. То есть там, ну, более буднично выглядит, когда там, я не знаю, ну, вот этот молодой человек, который выбросил дедушку, и стрелялся, начал его бить, да, ну, то есть это такая потасовка между людьми. А когда Петрова выхватывают, дают ему в руки автомат и происходит расстрел, это уже совершенно, ну, выходящая далеко за норму ситуация, которая рисует то, что может происходить на улицах. То есть вот, понимаешь, для меня вот то насилие, да, которое... там происходит, это же отсутствие на улицах порядка, отсутствие, ну, условно говоря, государства, которое есть, монополия на насилие. И значит, вот это добавляет сумеречности. Это как раз начинает у меня вызывать ассоциации с 90-ми, которые связаны с бандитизмом на улицах, когда на улицах небезопасно. И в первой же сцене, пусть это бред, на тот момент я не воспринимала этот бред, а воспринимала как бы эту сцену как реальность, это то, что вот есть социум, он живет, да, и что творится, что в этом троллейбусе, что на улице, это совершенно не контролируется с помощью закона и тех институтов, которые должны людей, должны эту реальность упорядочивать, да, должны транслировать какие-то правила поведения. И это такое безумие, это оборотная сторона вот того состояния людей, которые едут в троллейбусе. И ведь Петров, первая жалоба, да, что вокруг сплошные сумасшедшие, и мы видим этих сумасшедших людей. Но их настолько много, что нельзя сказать, что это какой-то один, там, два, да пусть даже три городских сумасшедших в троллейбусе. То есть весь троллейбус полон сумасшедших людей. То есть что-то с этим обществом не то происходит.
Uh-huh.
И в принципе, даже Петрова, несмотря на то, что мы сначала смотрим на все как бы его глазами, он тоже не воспринимается как нормальным. Он тоже сумасшедшенкой, понимаешь? Он тоже по-своему сумасшедший. И мы во все это окунаемся. В троллейбусе, как в таком слепке социума.
Да, пожалуй, не могу сказать, что это именно про троллейбус. Мне показалось, это в целом все произведение, что весь Петров в гриппе, оно вот так вот слепливает, по большому счету, весь социум, да, может быть, его немного преувеличивает в каких-то моментах, да, но в целом это вот показывает людей, которых мы можем встретить на улице, да, например, абсолютно точно могу сказать, что во время прочтения и просмотра фильма, я могу точно сказать, что вот я знаю людей, как Игорь, которые могут кого угодно заболтать, да, или... вот этот Сергей, который думает о своем величии, что все ему в целом должны, да? Вот. И, пожалуй, это тоже, наверное, интересная часть в целом произведения этого, да, что оно вот так вот запечатлевает людей, которых можно встретить в целом в России.
Там есть еще очень интересный момент, когда вот этого молодой парень выкидывает этого безумного дедушку... После его слов маленькой девочки, что...
Да. Тебе сколько лет?
9.
9? А ты знаешь, в Индии и в Афганистане девочки с 7 лет могут замуж выходить. Ты представляешь? Ты уже 2 года замужем была. Может быть, даже изменяла ему.
Про мужчин, да? Ты бы могла бы уже быть замужем. Бабушка говорит слова о том, что тоже сумасшедшая, о том, что вот этого бы человека раньше считали бы за блаженного, а вот сейчас там его выкидывают и бьют, да. Но если мы подумаем, кто такие блаженные, это люди, у которых были свое отношение с реальностью. То есть это те единственные, кто мог, условно говоря, сказать правду о том, что окружает. Они могли быть странными, но им позволялось критиковать там всю окружающую реальность, да, и за счет их как бы сумасшедшеньки все это списывалось. И это очень интересная параллель, которая ведет нас в более давние времена. Там, здесь показана постсоветская какая-то действительность. Вот это сравнение с блаженными. Сумасшедших, да, откидывает нас совсем в прошлое, когда досоветское, да, когда так же, как и во все времена в социуме существовали сумасшедшие, и как их воспринимал этот социум,
да,
как неких, как бы, что они могли что-то вещать, да, в их словах искали какой-то, я не знаю, божий проблеск, условно говоря. И ничего этого мы не видим в том, что происходит в троллейбусе, там все сумасшедшие.
Да, наверное, интересная точка зрения. Мне Сперва показалось вообще момент с стариком. Это отсылает нас на порядки, которые были в молодости этого старика. Когда ты уважаешь старших просто потому, что они старшие, и не потому, что они что-либо сделали. И вот как раз он такого вот уважения требует, мне показалось. Но при этом он говорит какой-то бред девочке. Я бы сказал, он не очень... Он показан таким не очень адаптировавшимся под время. То есть, условно говоря, может быть, то, что он делает сейчас, кажется нормальным. Ему и было бы нормально, когда вот ему было 30-40, да? Но при этом с тех пор времена поменялись, и, соответственно, социальные устои поменялись. Вот, и он под них не адаптировался. И я думаю, это несколько показывает, да, что в целом такая условная старость приходит, когда ты перестаешь адаптироваться под изменяющийся мир.
Но ты знаешь, мне кажется, что это такой очень эпизодический персонаж. Наверное, не стоит прям к нему так привязываться. Я предложила бы посмотреть, мы практически не говорим о Петровой. Она тоже очень важный персонаж. И, пожалуй, ну, более важный, чем, например, уже обсужденный нами друг Петрова, писатель. Что ты думаешь о Петровой, о героине Чулпан Хаматовой? В чем ты видишь смысл появления этого героя?
На самом деле, вот с ней как раз и возникали трудности, потому что она показалась несколько... Даже, я бы сказал, не в своем произведении, когда ее нам представляли, по крайней мере, в книге. Потому что в книге она, насколько я помню, она не помнит, откуда она родилась. И она помнит, насколько я помню, что-то наподобие инфернальных огней. И на самом деле она вот так несколько выпала из этого жанра. На самом деле надо с ней подумать, потому что как-то она абсолютно не вписывается для меня в это произведение.
Интересно, как хорошо, что я книгу читала практически месяц назад, и я, может быть, подзабыла какие-то вещи. Фильм освежила буквально накануне нашей записи, и книжка мне не мешала. Мне даже мешал несколько контекст, потому что я там за последние несколько дней смотрела «Гарри Поттера», и у меня возникали очень странные ассоциации вот от этого образа Петровой, потому что у нее черные зрачки и черная стрижка каре. Ну, в общем, у меня возникали ассоциации с Снейп или как он?
Да, профессором Снэпом, кажется.
Да, вот это было так удивительно. То есть я вдруг словила как бы один тот же язык, которым нам рассказывают о неком темном человеке и неоднозначном злодее. Вот смотри, если мы посмотрим на героиню, ведь мы вот в фильме видим, ну, с одной стороны, обычную библиотекаршу, да, а с другой стороны, мы же видим, что она монстр, она же убивает. Вот да. Ты пытался посчитать? Вот скажи, что ты из фильма воспринял? Кого она убила?
Уф, ну, во-первых, я бесспорно прям впечатываюсь в мою память сцена в библиотеке, как раз, которую мы обсуждали, да, что вот как раз убийство в библиотеке меня...
Подожди, она там не убила, она человека избила.
Но... Окей, но, кстати, на самом деле, она больше как-то впечаталась. А, нет, еще, конечно, да, сцена с сыном, когда она случайно порезала ему палец, вот, и в следующем мы видим, как она могла бы его убить. Вот, наверное, это были такие вот две...
Остановилась. Но, да, кстати, да. Ты упоминаешь обе сцены, когда...
Когда ничего не произошло.
Она не убила.
Да-да-да. Да, но вот как-то... Не знаю, наверное, намерение. Ну, окей, с сыном трудно назвать намерениями, но эпизодичность того, вот этой бездны, зовущей к себе, и в данном случае это не бездна, а вот желание убить кого-то, как-то больше меня...
Ну, смотри, мне кажется, мне очень нравится решение, которое помогает нам воспринимать состояние Петровой, это меняющиеся ее зрачки.
Да, бесспорно.
И это прочлось сразу там при первом просмотре, а при втором просмотре фильма я вдруг начала воспринимать как символ ее пальто. Я так его не читала. И оно довольно сильно открыло мне эту героиню. И если мы посмотрим, давай вместе вспомним, сначала там идет, она сбивает чувачка, который там дерется на встрече клуба писателей, да, поэтов.
Да.
Далее там возникает сюжет с ее коллегой, у которой муж уголовник, и она видит, как тот ее бьет.
Да.
Перед этим, кстати, перед этим возникает мужчина, который берет книжки там «Де Сада», потом книжки о концлагере, потом книжки по гинекологии. Она подозревает в нем маньяка, да? То есть буквально в первых каких-то сценах мы видим, как намечены жертвы, да? Некое зло, с которым она борется. То есть вот она вроде монстр, да, который убивает, но она из благих побуждений. То есть она борется с маньяками. Вот этот вот мужчина, который берет книжки, да, по гинекологии, уголовник, который бьет свою женщину, да. И мы видим именно сцену, когда она убивает вот этого уголовника, да. Но когда она приходит домой и слышит по телефону, что убили и вот этого чувака, который брал книжки по гинекологии,
да,
она как бы в этот момент идет стирать пальто. И можно подумать, что она стирает пальто, потому что она побила кого-то в библиотеке, но на самом деле это не так, потому что в библиотеке она не в пальто, она не в верхней одежде. То есть она избивает, и кровь на ней это ну, не в пальто. Поэтому там становится очевидным, что именно она замочила этого чувака, который брал книги по гинекологии.
Интересно.
Вот это сразу не читается. И это первый раз, когда пальто рассказала, что произошло. А второй раз, вот как раз когда Петров с сыном возвращается после елки в конце фильма, и она смотрит на них сверху и идет в ванну, и она опять идет стирать пальто.
Да.
И значит, было еще какое-то убийство. То
yeah.
есть мы видим, как она избивает, мы видим, как она испытывает искушение перерезать горло сыну, да, исправляется с ним. Мы видим, как она убивает уголовника. Мы из сюжета понимаем, что она убила того чувака, который брал книги по гинекологии, ну, там, в сюжете телевизионном рассказывается, что это сторож из школы. А вот мы не знаем, кого она убила, пока эти муж с сыном ходили на елку. И если ты еще заметил, вот когда она не в библиотеке, а уже дома со своим мужем занимается сексом, у нее тоже черные глаза.
О, кстати, верно, да.
Вот. И когда ты этот пазл складываешь, то это становится очень интересным героем, потому что ты посмотри, она борется со злом. То есть она вычисляет маньяков, насильников, абьюзеров, да? То есть уголовник — это абьюзер. Человек, который интересуется очень странными книжками, она ждет, что вот-вот начнут убивать женщину у нее на районе. И она таким, как бы, она борется таким образом с насилием. То есть она несет добро, но при этом то, что она убивает, она, наверное, воспринимается как монстр. У меня в этом моменте возникают, извини, очень странные параллели с «Властелином колец», когда Гэндальф отказывается брать кольцо, чтобы не причинять добро насилием, понимаешь? А здесь мы видим героя, который принесет добро вот таким как бы монструозным способом. И она же несчастна. Вот, кстати, в фильме этого нет. Сложно было бы разобраться с ее мотивацией, если бы я не читала книгу. Здесь книга помогла. Она развелась с Петровым именно потому, что она стала испытывать эти состояния. То есть она не изменяет ему.
Да.
Она защищает его. Ну, условно говоря, чтобы не убить, да? Ну, то есть чтобы не натворить той беды, от которой она себя смогла увести, когда порезала сына, да?
Угу.
И это очень интересный персонаж.
На самом деле, да, я как-то Перо прошла мимо меня, и вот, кстати, по поводу параллелей, мне абсолютно сразу же вспоминается аниме с похожим один в один смыслом «Тетрадь смерти», как раз в которой главный герой, получая власть над жизнями людей, он начинает творить зло во имя добра, вот, но при этом все равно его осуждают как убийцу, вот, и тут как раз получается схожая штука, когда вроде бы она убила и насильника, и избила мужчину, который инициировал драку, но при этом все равно она ощущается как не абсолютно добрый персонаж.
Но последняя сцена тоже, как говорит, видишь, как бы она несет добро с помощью насилия, но то, что она творит, ей от этого плохо. То есть, когда в последней сцене с ней она рыдает, стирает очередной раз пальто, она же несчастна. Она как бы она не прыгает от того, что она убила очередного насильника, абьюзера там и прочее. Mm-hmm. Нет. Она страдает от того, что происходит. И я ей сочувствую. Поэтому, то есть она вызывает противоречивые чувства, и, ну, хочется всматриваться, ну, и разобраться, что это за человек, и что с ним происходит. И вот удивительно, что она существует в творческом мире Петрова, меня не оставляет вот эта мысль, что он ее нарисовал в своем комиксе. То есть она в его сюжете в комиксе присутствует, хотя до этого в нем присутствовал только сын, как бы, которого забирают инопланетяне. Ну, вот. Кстати, мы там поговорили о Петрове, о Петровой, вот, мы не поговорили о Петрове-младшем.
Mm-hmm.
Тебе показался интересным этот персонаж?
На самом деле, сейчас я вот пытаюсь его взять как персонажа, и я подозреваю, что он у меня наложился на воспоминания Петрова-старшего, когда он был ребенком, да, и поэтому у меня получился такой вот микс Петрова и Петрова-младшего. Вот, но в целом, да, типа, опять же, рассматривая этот фильм как такая летопись людей, живущих в России, и, ну, я помню моменты, которые говорил Петров-младший, и абсолютно помню, что это были такие же моменты, у меня, как у ребенка, у меня есть сиблинги, да, и с ними происходят периодически схожие реплики. В целом я рассматриваю такого вот Петрова младшего как такая солянка, которая включает в себя среднестатистического ребенка.
Слушай, но если мы посмотрим на воспоминания Петрова старшего, то это тоже среднестатистический ребенок советского плана. И мне в этом смысле очень интересен персонаж сына, потому что мы как бы сопоставляем два детства. И мне было интересно искать различия, хотя кажется, что эта елка, на которую так хотел попасть Петров-младший, это просто очередная реинкарнация вот этой вот советской убогой елки, несмотря на то, что там, ну, условно говоря, не все снежинки, не все зайчики там, а вот этот ежик. Я, кстати, не могла вспомнить, в какой момент, в каком году появился этот персонаж ежик, в костюме которого пришел Петров-младший. Но в любом случае, нам не показывают эту елку. Мы как бы видим все это из вестибюля, да?
Да.
Но интересный момент в конце, когда Петров-старший говорит Петрову-младшему, что когда он был здесь на елке, он дотронулся до Снегурочки, она была холодная, как настоящая, а его сын его обнимает. То есть происходит некий контакт, и это тоже, знаешь, как реинкарнация, да, той же елки. Советская, просто как бы в текущем времени, да, в котором происходит фильм. Ну, в общем, мне хочется об этом подумать.
Да, на самом деле, очень интересная ёлка, потому что в фильме этого не было момента, но в книге он, помимо сына, с ёлки забрал учителя, учительницу Петрова-младшего, вот. И как раз она говорила о том, что они, хоть, типа, прошло время, но это та же самая елка, которая была у них в детстве, и это показывает такую, типа, небольшую стагнирующую часть какого-то рода развлечений, да, то есть, условно, когда у нас есть классика, и она постоянно-постоянно читается, несмотря на то, что у нас есть современные аналоги. И по поводу сцены с объятием сына и отца, интересная штука, потому что, наверное, за весь фильм это был единственный момент, когда мне показали, я почувствовал родство этих персонажей, потому что на протяжении всего фильма у меня было ощущение таких больничных отношений, когда ты лечишь кого-то, но при этом не сильно заботишься о нем. Вот, и просто получается, они живут вместе. Вот, и...
Но можно я эту небольшую реплику? Я не соглашусь, потому что я чувствую еще связь между ними, когда сын говорит, я хочу на елку, и отец говорит, я пойду на тебя на елку.
Mm-hmm.
То есть он как бы понимает его желание, и несмотря на то, что мама Петрова-младшего, ну, Петрова сопротивляется, отец выполняет желание ребенка, который хочет чудо, Новый год и прочее. Это один момент, а второй момент — это когда он испугался про, ну, что таблетка старая 77-го года могла убить его сына, да, это тоже, ну, связь как бы здесь очевидна. То есть там было несколько всплесков, которые как раз показывают отношение, ну, больше отношение отца к сыну, вот, а когда сын обнимает, это вот как раз отношение сына к отцу. Но, кстати, сын, он доверяет отцу, то есть отец ему сказал, я тебя свожу, и сын уверен в отце. Так что вот как бы не один эпизод я там...
Да, но тут я был абсолютно неправ, да, они абсолютно их больше. Кстати, вот по поводу ёлки отношений отца и сына, тут на самом деле, наверное, мне несколько помешала недавно прочитанная книга, потому что книги... нам четко сказали, что Петров-младший проводит больше времени с Петровой, и у них такие вот более серьезные отношения в этом плане. В фильме, на самом деле, у меня показалась абсолютно обратнейшая картина. Да, мне показалось, что у отца с сыном прелестнейшие отношения, да, и вот как раз в моменте, когда сын захотел на елку, и отец его отвез, объятия его, да, в том, что сын читает комикс отца.
Да, вот, комиксы.
Да-да-да, вот. И это очень интересно. И на самом деле, когда я смотрел фильм, последняя сцена Петровой, мне казалось, что она плачет из-за, грубым словом скажу, ревности. Но там явно не ревность. Но в плане она видит хорошие отношения отца и сына, когда вот они там идут, перекидываются, обнимаются, да. И при этом сын оставил ее на... Он вышел из дома после того, как они поругались.
Ну, вот. Да, там получается контраст. Я бы сказала, что это контраст не между там объятиями с отцом и вот ссорой с матерью, а я это считаю больше как контраст между вот возникшей нормальной такой как бы семейной жизни, семейной радостью, понятно, да, в новогоднее время. У Петрова это контраст между тем, что она пришла после убийства и стирает пальто. То есть она как-то, ну, получается, несмотря на то, что она делает что-то там доброе, условно, ну, в своё восприятие, это действительно контраст между новогодним праздником и семейным счастьем, и человеком, который убил и стирает следы преступления, которые только что сделал. Но она же глубоко этим несчастна.
Бесспорно, да.
Вот для меня это пошел вот такой контраст.
Да, на самом деле это тоже еще показывает, как какое разное иногда у людей отношение может быть к Новому году, потому что кто-то обожает Новый год, и, но при этом на контрасте Новый год одно из самых одиноких для большинства моментов. И, наверное, это тоже можно проследить тут.
Да-да, Новый год — это такое интересное время, когда можно почувствовать свое одиночество. особенно остро, да. Но я думаю, что нам пора завершать. Я рада, что у нас получилась такая дискуссия, и мы друг друга удивили прочтением. То есть какие-то вещи, типа «Кроме культа, ты меня удивил», какими-то вещами я тебя. Но если подводить итоги, то у меня возникает вопрос про то, как бы стоит ли этот фильм смотреть на Новый год или нет. И после первого просмотра мой ответ был бы, конечно, нет. Этот фильм ни в коем случае нельзя смотреть на Новый год. Но после того, как был переварен первый слой сумрачный этого фильма, и вот эта безнадёга, он как-то заискрился, как будто включили новогоднюю ёлочку наконец-то. И я понимаю, что этот фильм про Новый год, про русский Новый год, советский, и что он позволяет всмотреться в вот эту нашу новогоднюю реальность, совершенно какую-то порой и реальную, это выпадение вообще из всякой реальности, и что только с нами не происходит в это время. И да, это хороший фильм, который можно посмотреть в зимние каникулы. Вот это первая мысль, которую я могу вывести. А второе меня заставило задуматься, то лучше сначала читать книжку, потом смотреть фильм, или наоборот. А сейчас я думаю, что можно делать и так, и так. И самое важное — это рассматривать все это как отдельные произведения, пусть они тебя и погружают в практически одну сюжетную линию, если бы это речь шла там, не знаю, каких-нибудь комиксов, или я бы говорила о том, что погружают в одну и ту же вселенную, да, но с разных углов. В общем, смотреть как на отдельные произведения и разносить ознакомление с ними, погружение в них во времени, чтобы они не мешали друг другу, чтобы то, что там, условно говоря, есть в книжке, и ты не находишь в фильме, не становилось претензией к фильму, потому что все-таки это два разных произведения. Вот, Егор, добавляй.
Да, пожалуй, из этих же вопросов я по поводу того, насколько этот фильм подходит для новогоднего просмотра, на самом деле у меня есть две достаточно разные точки зрения. С одной стороны, как-то меня фильм в целом не зацепил, и я вообще бы сначала задавался вопросом вообще, кто будет смотреть, а не когда, да? Вот. Но в целом, переварив фильм, да, и оцениваю его чуть-чуть более рационально сейчас, я бы, наверное, сказал, что да, наверное, в этом фильме каким-то образом есть какая-то новогодняя составляющая, да, она такая же почти мало ощутимая, как у фильма «Крепкий орешек», но при этом она явно есть. Наверное, да, это новогодний просмотр для меня. Как вывод, я бы, наверное, тоже бы согласился с Ликой и сказал бы, что абсолютно точно надо разносить фильм и книгу по времени, потому что сегодня они абсолютно точно у меня накладывались друг на друга, и от этого было иногда трудно вносить какие-то идеи из произведения. Но сначала фильм или книга, я думаю, это зависит от того, что может больше понравиться, потому что, как говорил Лика, они ощущаются как два разных произведения, и я бы сказал, что книга, она была немного более такая спокойная, более размеренная, и наоборот, фильм был более такой ближе к экшену, да, на экране происходили действия, хоть они и длились 2.5 часа. Так что, я думаю, все зависит от того, что вам хочется в данный момент.
Ну, да, я тут добавлю, что я в любом произведении буду просто ставить перед собой вопрос и отвечать на него. Дело в том, что когда читаешь книгу, ты сам визуализируешь ее в своей голове. И картинка, которую сделает режиссер в фильме, она может мешать. С другой стороны, книжка, как правило, ну, не ограничена временем, и поэтому там больше сюжетных ходов, там объяснений, ну, связок. Это может мешать фильму, ну, при просмотре фильма. И в какой-то момент мне показалось, что лучше бы я сначала фильм посмотрела, а потом книжку прочла. И мое решение будет связано с тем, вот, насколько важны визуальные образы. То есть здесь, наверное, я бы все-таки сначала посмотрела фильм, потом прочла книжку. А вот, например, там, «Гарри Поттера» я бы сначала прочла книжку, а потом посмотрела фильм, чтобы мои визуальные образы сложились в моей голове и были выстроены из текста. И в завершение, раз уже мы начали говорить о «Гарри Поттере», продолжаем размышлять о новогодних фильмах, фильмах, которые можно посмотреть на каникулах, фильмах, которые можно посмотреть недалеко от Нового года, то, я думаю, можно сказать, Егор, ты, надеюсь, будешь не против, что в следующий раз мы обсудим фильмы о Гарри Поттере.
Да, я буду безусловно рад. Что ж, тогда на этом мы завершим. Будем вас ждать в следующем выпуске про Гарри Поттера. И до встречи.
До встречи.